Глава 17. Понедельник. Утро. Катрина смотрела на бледные лица членов собравшейся следственной группы. Кое-кто из присутствующих работал всю ночь, а те, кто не работал, тоже спали не особенно долго. Они изучили список известных контактов Валентина Ерцена, состоявший преимущественно из преступников. Некоторые из них отбывали срок, некоторые уже умерли, как выяснилось. После этого Торт Грен рассказал им о списках, предоставленных коммуникационной компанией «Теленор», где имелись имена всех, с кем три жертвы имели телефонный контакт в часы и дни, предшествовавшие убийствам. Пока что совпадений по телефонным номерам, подозрительных разговоров или сообщений не обнаружилось. Единственным, возможно, подозрительным моментом был неотвеченный звонок с неизвестного номера, поступивший на телефон Эвы Дольмен за 2 дня до убийства. Это был звонок с одноразового телефона, отследить который не представлялось возможным, что означало, этот аппарат отключен или уничтожен, или из него удалена сим-карта, а может, на счету просто закончились деньги. Андерс Виллер представил предварительные результаты по проданным 3D-принтерам, заключив, что их просто-напросто слишком много, и процент покупателей, чьи имена и адреса не были зарегистрированы в магазинах, слишком велик, чтобы имелся хоть какой-то смысл искать след среди них. Катрина взглянула на Харри, который покачивал головой, слушая результаты, но утвердительно кивнул, сигнализируя, что согласен с выводом. Бьорн Хольм объяснил, что сейчас, когда физические улики с места преступления вывели на подозреваемого, криминалисты сосредоточатся на тем, чтобы обеспечить доказательства, которые прочнее смогут привязать Валентина Ерцена к 3 местам и жертвам. Катрина приготовилась раздать задание на сегодня, как вдруг Магнус Скарре поднял руку и взял слово, прежде чем она ему позволила.
— Почему вы решили обнародовать, что Валентин Ерцен подозреваемый?
— Почему? — повторила Катрина. — Конечно же, для того, чтобы получить информацию о его местонахождении.
«И теперь к нам обратятся сотни или тысячи информантов, посмотревших на карандашный рисунок физиономии, которая могла принадлежать 2 из моих дядей. И мы должны будем проверить каждый звонок, иначе представьте, что начнется, если потом выяснится, будто полиция уже обладала информацией о новой личности Валентина Ерцена и месте его жительства, когда он до смерти покусал жертв номер 4 и 5. Тогда здесь полетят некоторые головы».
Скарра огляделся, словно ища у окружающих поддержку. «Или же», — сообразила Катрина, — «у него уже есть поддержка других, и он выступает от имени многих».
«Это всегда дилемма, Скарра, но мы так решили».
Скарра кивнул одной даме-аналитику, принявшей эстафетную палочку.
«Скарра прав, Катрина. Честно говоря, нам бы не помешал покой для работы. Мы и раньше просили людей предоставить информацию о Валентине Ерцене, и это ни к чему не привело, только отвлекло наше внимание от того, что могло бы привести нас к цели».
«Еще одно», — сказал Скарре. «Теперь он знает, что мы знаем, и, возможно, мы его спугнули. У него есть нора, где он прятался 3 года, и теперь существует риск, что он вернется в свое убежище. Я просто хотел сказать об этом».
Скарре с победным выражением лица скрестил руки на груди.
«Риск?»
— раздался голос из дальнего конца помещения, а потом послышался фыркающий смех.
«Вот кто рискует, так это все те женщины, которых ты, Скарре, хотел использовать в качестве приманки, в то время как мы будем хранить в тайне, что знаем, кто это. А если мы не возьмем этого дьявола, то по мне совсем неплохо, если мы загоним его обратно в норо».
Скарре, улыбаясь, покачал головой.
«Ты узнаешь, Бернсон, когда поработаешь в отделе немного подольше, что люди вроде Валентина Ерцена не останавливаются. Он просто будет делать то, что делает в другом месте. Ты слышал, как наш руководитель...»
Он произнес «наш руководитель» преувеличенно четко. «Выступала вчера вечером по телевидению. Она сказала, что Валентин, возможно, уже находится за границей.
Но если ты думаешь, что он сидит у себя дома с попкорном и вязанием в руках, то, надеюсь, чуть больше опыта заставит тебя понять, что ты ошибаешься».
Трольс Бернсон посмотрел на свои руки и пробормотал что-то. Катрина не разобрала его слов.
«Мы тебя не слышим, Бернсон!» — крикнул Скарре, не поворачиваясь в его сторону. Я говорю, что фотографии той дамочки Якобсон под досками для серфинга, недавно продемонстрированные вами, не показывали всего», — произнес Трульс Бернсон громким голосом. «Когда я приехал на место, она еще дышала. Она не могла говорить, потому что он клещами вырвал у нее язык и засунул его в одно место. Знаешь, сколько всего еще вылезает наружу, когда язык вырываешь, а не вырезаешь? «А, Скарре?» «Во всяком случае, могло показаться, что она просит меня застрелить ее. Если бы у меня был с собой пистолет, я бы над этим, черт возьми, подумал. Но она вскоре умерла, так что все нормально. Просто упомянул это. Кстати, об опыте!»
В тишине, которая наступила, когда Трульс замолчал, Катрина подумала, что в один прекрасный день ей может начать нравиться инспектор Бернсон. Но эта мысль моментально исчезла, когда Трульс Бернсон закончил свое выступление.
«И насколько мне известно, в зону нашей ответственности входит Норвегия, Скарре. Если Валентин будет козать америкосов или черножопых в других странах, то пусть они этим и занимаются. Лучше так, чем он будет нападать на наших девушек».
«На этом мы и остановимся», — прервала его Катрина.
Раскрытые рты собравшихся говорили ей, что теперь они, по крайней мере, больше не спят.
«Мы собираемся на вечернюю летучку в 16 часов. Пресс-конференция в 18. Я буду стараться все время быть доступной для всех по телефону, поэтому, когда будете докладывать, говорите коротко и по существу. И напомню, чтобы мы все понимали, дело срочное. То, что он не нанес удара вчера, не означает, что он не нанесет его сегодня. Бог тоже взял выходной в воскресенье».
Комната для совещаний быстро освободилась. Катрина собрала бумаги, сложила ноутбук и хотела уйти вслед за остальными.
«Мне нужен Виллер и Бьорн», — сказал Харри.
Он все еще сидел, сложив руки за головой и вытянув вперед ноги.
«Виллер — хорошо. А что касается Бьорна, то ты должен спросить у той новенькой из криминалистической лаборатории. Как ее там? Лиэн?»
«Я спросил Бьорна, он сказал, что поговорит с ней».
«Да уж, поговорит», — вырвалось у Катрины. «Разговаривал с Виллером?»
«Да, он очень оживился».
«Кто будет последним?»
«Халстин Смит».
«Правда?»
«А почему нет?»
Катрина пожала плечами.
«Эксцентричный тип с аллергией на орехи, не имеющий опыта работы в полиции?»
Харри откинулся на спинку стула, засунул руку в карман брюк и достал мятую пачку Кэмела.
«Если в джунглях завелся новый зверь под названием вампирист, я хочу, чтобы со мной постоянно находился тот, кто больше всех знает об этом звере. Но ты считаешь, что аллергия на орехи говорит против него?»
Катрина вздохнула.
«Я просто думаю, что начинаю уставать от аллергиков. У Андерса Виллера аллергия на латекс. Он не может пользоваться латексными перчатками. Или презервативами, судя по всему. Только подумай».
«Лучше не буду», —
сказал Харри, посмотрел на пачку и засунул в рот сигарету. Ее сломанный кончик грустно свисал вниз.
«Почему ты не убираешь свои сигареты в карман пиджака, как все остальные, Харри?»
Харри пожал плечами.
«Поломанные сигареты вкуснее. Кстати, я прав, предполагая, что поскольку котельная не является официальным офисным помещением, там не действует закон о курении».
«Мне очень жаль», — сказал Халстин Смит по телефону. «Спасибо за предложение».
Он отключился, положил телефон в карман и посмотрел на свою жену Май, сидевшую по другую сторону стола в кухне. «Что-то не так?» — спросила она с озабоченным выражением лица.
«Это из полиции. Они спрашивали, не хочу ли я поработать в маленькой группе, которая должна изловить этого вампириста.
И?»
«И у меня подходит срок сдачи докторской диссертации. У меня нет времени, мне неинтересно такого типа охота на людей. Мне достаточно ястребов и голубей дома».
«Ты им так и сказал?»
«Да, про ястребов и голубей не упоминал».
«Что они ответили?»
«Он. Это был один человек, Харри».
Халстин Смит рассмеялся.
«Он сказал, что понимает меня и что полицейское расследование на самом деле скучная и кропотливая работа с мелочами, а вовсе не то, что показывают по телевизору.